Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях выпуска. Комиссия по расследованию событий в Беслане обнародовала свои выводы. На Украине повышены цены на газ для населения. ООН не видит необходимости в проведении повторного голосования в Ираке. Глава парламентской комиссии по расследованию событий в Беслане Александр Торшин выступил с докладом на открытых слушаниях перед членами обеих палат Федерального собрания. Более подробно о выводах парламентской комиссии слушайте в программе «Время свободы». В больницах Чечни остаются около 40 пострадавших от неизвестного заболевания, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональный центр МЧС России. За минувшие сутки были выписаны 14 детей и 6 взрослых. Причина массового заболевания до сих пор не установлена. Одни специалисты говорят о массовом стрессе, другие – об отравлении веществами психотропного действия. В городе Вятка, бывший Киров, депутаты местной думы отказали горожанам в проведении референдума по вопросу о прямых выборах мэра. С подробностями наш корреспондент Екатерина Лушникова.
По мнению депутатов, проведение референдума не соответствует российскому законодательству, а самое главное – собственному недавнему постановлению Думы. Несколько месяцев назад Дума установила новый порядок выборов градоначальника из числа самих депутатов. С новыми правилами не согласилось большинство жителей Вятки. Согласно всем социологическим опросам, около 70% вятчан выступают за прямые выборы мэра. Группа граждан обратилась в районный суд с требованием признать решение Думы незаконным и противоречащим российской конституции, а также внесла предложение о проведении референдума о порядке избрания мэра. Но эта инициатива была загублена на корню, и теперь все надежды вятчан на решение районного суда. Екатерина Лушникова для Радио Свобода, Вятка.
Международные правозащитники называют катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление госконтроля за неправительственными организациями. Международная правозащитная организация Human Rights Watch охарактеризовала законопроект, одобренный вчера Советом Федерации России, как беспрецедентную атаку на правозащитников и призвала западных лидеров обсудить проблему в рамках «Большой восьмерки». На Украине повышены на 25% цены на газ для населения, до 44 долларов за 1000 кубометров. Решение об этом приняла Национальная комиссия регулирования электроэнергетики. Новые тарифы вступят в силу в январе. По расчетам правительства Украины, повышение цен на газ потребует от каждой семьи дополнительных расходов в 1 доллар 20 центов ежемесячно.
Радио «Свобода». Новости.
Крейг Дженнес, советник ООН при Иракской избирательной комиссии, не считает необходимым проведение повторных парламентских выборов в Ираке. Организация Объединенных Наций считает, что выборы были прозрачными и заслуживают доверия. Активность избирателей была высокой, день выборов прошел в целом спокойно. В голосовании приняли участие все иракские общины, сказал советник ООН. В последние дни в Ираке состоялись массовые акции протеста с требованием отмены результатов выборов и проведения повторного голосования. Протестуют главным образом сунниты. По предварительным данным, победу на выборах одержал шиитский блок. В Ираке в городе Баакуба военнослужащие США провели операцию против экстремистов. По сообщению американского командования, в результате столкновений с повстанцами, готовившими теракты, убит один боевик, двое задержаны. Иракские власти сообщили сегодня о попытке побега заключенных из тюрьмы в Багдаде. По разным данным, в результате столкновения с охраной погибли по меньшей мере 8 человек. В Йемене похищены немецкие туристы, бывший госсекретарь Министерства иностранных дел Юрген Хробок, его жена и трое детей. С подробностями наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
Министерство иностранных дел Германии, к которому всю жизнь имеет отношение профессиональный дипломат и, среди прочего, посол Германии в США с 1995 по 2001 год Юрген Хробок, уже давно призывает граждан своей страны воздерживаться от посещения Йемена, а оказавшись в стране, быть чрезвычайно бдительными. Туристы были похищены в провинции Шабва в 460 километрах восточнее столицы Йемена Саны. Они ехали в караване машин и не прибыли к месту назначения. Полиции Йемена уже известно место, где находятся заложники. Район этот оцеплен. Предположительно, похитители хотят добиться освобождения своего родственника, сидящего в тюрьме в портовом городе Адене. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Израильские военные объявили о создании в секторе Газа новой зоны безопасности, предупредив, что появление в ней без разрешения влечет за собой риск для жизни. Особая зона создана, чтобы не дать возможности палестинским боевикам продолжать ракетные обстрелы израильской территории. В самом секторе Газа боевики похитили сегодня 3 британцев, прибывших из Египта. Первый спутник Европейской системы глобального позиционирования «Галилео» успешно выведен на орбиту с помощью российской ракеты-носителя. Ракета стартовала с Байконура. Один из руководителей проекта «Галилео» Сильвен Лоддо сказал:
«Было бы трудно вообразить более успешное начало программы. Спутник выведен на правильную орбиту, и мы уже получаем с него сигнал. Это великолепно. Мы хотели бы, чтобы программа «Галилео» и дальше развивалась столь успешно»,
заявил один из руководителей проекта «Галилео». В дагестанском городе Хасавюрт произошел взрыв на пути следования машины с милиционерами. Как сообщили Интерфаксу, в хасавюртовском ГУВД милиционеры не пострадали. Верховный суд Кабардино-Балкарии вынес приговор 3 участникам нападения на Республиканское управление госнаркоконтроля. Они приговорены к длительным срокам лишения свободы – от 8 до 14,5 лет. Кроме того, подсудимые должны будут выплатить штраф по 500 тысяч рублей. 2 бывших сотрудника госнаркоконтроля, обвинявшиеся в пособничестве нападавшим, ранее были оправданы. Нападение на ведомство было совершено год назад. Погибли 4 сотрудника управления. Было похищено большое количество оружия. В заключение выпуска еще раз коротко об основных новостях. Комиссия по расследованию событий в Беслане обнародовала свои выводы. На Украине повышены цены на газ для населения на 1/4. ООН не видит необходимости в проведении повторного голосования в Ираке.
Говорит Радио Свобода. Комиссия, расследовавшая обстоятельства бесланской трагедии, обнародовала свои выводы, оставив без ответа многие принципиальные вопросы. Российско-украинские переговоры о газовых поставках по-прежнему не приносят никаких результатов, кроме обострения отношений между Москвой и Киевом. Правозащитная организация Human Rights Watch считает неприемлемым принятый в России закон о неправительственных некоммерческих организациях, несмотря на поправки, внесенные во втором и третьем чтениях. Российские моряки, проведшие 2 года в заключении в Нигерии, вернулись на родину и будут требовать компенсации. Феномен Есенина в современной России. Как через 80 лет после своей смерти великий поэт стал поп-звездой? Здравствуйте. Эти темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 28 декабря. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, парламентская комиссия по расследованию обстоятельств захвата школы в Беслане сегодня обнародовала свои выводы. Глава комиссии Александр Торшин выступил с докладом на открытых слушаниях перед членами обеих палат Федерального собрания. В проведении штурма школы выявлен целый ряд, как сказано в документе, просчетов и недостатков. На выступлении Торшина в Федеральном собрании побывал корреспондент Радио Свобода в Москве Олег Кусов.
Парламентская комиссия Александра Торшина подтвердила, что трагическая развязка бесланских событий в начале сентября прошлого года наступила после 2 взрывов в школьном спортзале. Комиссии удалось восстановить подробную картину всего дня. Но причина 2 взрывов вице-спикер Совета Федерации так и не сказал.
13:05-13:10 в спортивном зале звучат 2 взрыва. Один за другим. Террористы немедленно открывают огонь по спасателям. Сразу же был убит руководитель группы спасателей Дмитрий Иванович Кормилин. Остальные 3 ранены. Впоследствии один из них, Валерий Валентинович Замараев, скончался. Способными передвигаться заложники начинают выбегать из спортзала. В дверях зала появляется террорист Ходов и несколько боевиков. Ходов приказывает оставшимся в живых заложников двигаться в сторону столовой, на 1-й этаж, в конец коридора. Часть заложников перемещается в столовую, в восточную часть школы, другая часть оказывается в тесной комнате учителя физкультуры Канизи. Среди заложников паника, они начинают выбегать из здания школы, террористы открывают по ним огонь на поражение. Эти пять минут оказываются решающими для дальнейшего хода событий. В этих обстоятельствах в 13:10 руководитель оперативного штаба Андреев отдает приказ оперативно-боевому подразделению Центра специального назначения ФСБ России о проведении боевой операции по спасению заложников и нейтрализации бандитов. Снайперы, группы разведки и наблюдения открывают ответный огонь на поражение огневых точек террористов, чтобы прикрыть спонтанную эвакуацию заложников. Оцеплению дается команда нейтрализовать террористов, пытающихся прорваться сквозь кольцо. Оперативный штаб организует работы по эвакуации заложников, медицинскому обслуживанию и опросам. В 14:10-14:35 начинается возгорание крыши спортивного зала. Террористы продолжают огонь, пожарные приступают к тушению очагов. Обрушивается крыша спортзала. Оперативная боевая группа ЦСН задерживается Нурпаш Кулаев, который пытается скрыться среди выходящих заложников. 15:00. Эвакуация заложников из спортивного зала в основном завершена. Начальник ЦСН дает команду проникнуть в здание школы, уничтожить террористов, освободить оставшихся заложников. Одновременно идет тушение пожара на территории школы. В 17:30 пожар локализован. В 18:00 выясняется, что в местах нахождения боевиков, это класс, подвал и чердак, заложников нет. После 19:00 по боевикам, которые были размещены на крыше, наносится огневое поражение из реактивных пехотных огнеметов в термобарическом снаряжении РПО-А. 21:00-21:30. По имеющей у комиссии информации по террористам в подвале производится 7 выстрелов из танка. Оставшиеся же террористы уничтожаются обрушением перекрытий накладным зарядом. 23:45. Пожар в школе потушен, здание школы берется под полный контроль.
По версии парламентской комиссии, виновными следует считать местные правоохранительные органы.
Комиссия считает, что правоохранительные органы Республики Ингушетия и Республики Северная Осетия Алатыня халатно отнеслись к выполнению указаний руководства МВД России по проведению контртеррористических мероприятий. Этим не исчерпывается комплекс причин, способствующих совершению теракта. Но именно беспечность представителей республиканских правоохранительных структур максимально способствовала тому, чтобы боевики беспрепятственно выдались к месту совершения теракта и захватили заложников в школе номер 1 города Беслана. Вопрос о роли федеральных органов исполнительной власти будет освещен комиссией в итоговом докладе с учетом результатов проведенной ситуационной экспертизы.
Это был фрагмент из промежуточного доклада главы парламентской комиссии Александра Торшина. Депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков в целом доволен работой коллег. По его мнению, надо учесть, что это первая попытка парламентариев разобраться в обстоятельствах террористического акта.
Это первый прецедент, когда российский парламент, обе палаты российского парламента создали комиссию парламентского расследования. Поэтому ее вес и ее результаты зависят только от нее самой. Комиссия сама решает, на какой уровень должностных лиц она выйдет и на какой уровень выводов она выйдет. В общем-то, комиссия, вот могу сказать, что поработала, с моей точки зрения, неплохо. И сам факт, что давали показания и директор ФСБ, и министр внутренних дел, и министр обороны, и высшие должностные лица Северокавказских республик, это все показывает, что уровень был самый высокий расследования.
Лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин в дни трагедии находился в Беслане. Многое, о чем говорил Александр Торшин, Рогозин может подтвердить или опровергнуть, основываясь на собственных наблюдениях.
Сам террористический акт имеет даже не федеральный масштаб, а международный масштаб. И, конечно, то, что руководил операцией по освобождению заложников начальник УФСБ республики, господин Андрей, и при нем тут же находились люди, которые являются его прямыми начальниками, то же самое Проничев, например, или другой замдиректор ФСБ, который вот сейчас уже не работает в этой конторе. Но мне сложно себе представить, как можно было Андрееву навязывать свою точку зрения руководящему составу Федеральной службы безопасности, которая находилась там. Поэтому такое впечатление, что было несколько штабов. И именно поэтому никто не понимал до конца, что же на самом деле происходит и кто на самом деле руководит операцией по спасению заложников.
Это был лидер партии «Родина» Дмитрий Рогозин. В докладе парламентской комиссии Аслан Масхадов назван в числе организаторов теракта. Александр Торшин не согласен и с тем, что Масхадов был готов принять участие в освобождении заложников.
Масхадов вообще ни с кем не разговаривал. Это не зафиксировано нигде. Его разыскивали, да, разыскивали через помощников, его разыскивали через Закаева. Уж если нам не верите, поверьте Анне Политковской, которая трижды выходила на Закаева. Она в каких словах журналистка убеждала Закаева, чтобы Масхадов бросил все и без всяких условий приехал вытаскивать детей. Ответы были уклончивые, что связь односторонняя и так далее.
Депутат Государственной Думы России Алексей Митрофанов считает этот тезис одним из ключевых в докладе Александра Торшина.
Они твердо заявляют о том, что с Масхадовым связи не было и не могло быть, и с Закаевым тоже. То есть, я думаю, что это была одна из целей доклада. Основная версия, которая гуляет по Западу, что в общем-то, операция была начата из-за того, что намечались переговоры с Масхадовым. Mm. Они разрушают эту версию. То есть никаких контактов с Масхадовым не было, связи не было, Закаев тоже не играл никакой роли. Приводит даже Политковскую, если понимает, что комиссии веры меньше, чем Политковской, ну, на Западе.
Так считает депутат Государственной Думы России Алексей Митрофанов. По мнению Владимира Рыжкова, называя виновных среди руководства правоохранительных органов Северной Осетии и Ингушетии, парламентская комиссия пытается увести от ответственности руководителей федерального уровня.
У меня сегодня сложилось впечатление, что ответственность хотят все-таки возложить на региональных и местных правоохранителей, но не на руководство федеральных министерств, которые, с моей точки зрения, несут ответственность за то, что все это случилось, не приняли предупреждающих мер, не проконтролировали, как исполняются их собственные приказы. То есть, мне кажется, делается попытка снизить уровень ответственности и вывести за пределы ответственности высших должностных лиц государства, что неправильно. Во-вторых, нет ответа на главный вопрос, что были за два взрыва 3 сентября, с которых все и началось. И в-третьих, нет ответа на вопрос, все ли было сделано в переговорном процессе. Я сегодня задавал этот вопрос, почему в школе не был засов, хотя террористы этого требовали, почему не был вообще в Беслане Зязиков, хотя президент Ингушетии, хотя террористы требовали, чтобы он пришел. То есть мне не до конца до сих пор ясно, все ли было сделано в переговорах, чтобы спасти детей, спасти заложников. Смешанное такое чувство. Видно, что комиссия проделала большую работу, но на какие-то самые важные, самые острые вопросы она пока боится отвечать или не может ответить.
Так считает депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков. На слушаниях доклада парламентской комиссии присутствовал председатель Общественного совета Беслана Майрбек Туаев. Общественный совет был создан после сентября прошлого года с целью оказания всесторонней помощи пострадавшим от теракта.
Несмотря на то, что он обещал сказать правду и только правду, как на суде, все-таки не совсем то, что сегодня доложил, это не совсем не то, что ожидали. Все обтекаемо, элементарно, вот если даже первый вопрос взять, когда танки начали стрелять. Уже вот в Владикавказе, на то, что на суде идет следствие, там и милиционеры, и гражданские, многие дали показания, что начиная с 3 часов танки уже стреляли по школе, когда там еще были часть заложников, меньшая часть. Он обтекаемо как-то обошел работу пожарников, которые начали где-то в 4-5 часу тушить только пожар. Обтекаемо он как-то обошел работу оперативного штаба. Я сам был свидетелем того, что произошли эти два пресловутых взрыва. После этого побежали заложники. И в течение получаса никто никаких действий не предпринимал. Создается такое впечатление, как будто организовали, как-то спровоцировали взрывы, дали возможность, кто может убежать заложникам, чтобы они убежали. И после этого уже пошла такая силовая акция.
Это был глава Общественного совета города Беслана Майрбек Туаев. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Комитет матери Беслана также считает, что обнародованные сегодня выводы комиссии Торшина не дают ответа на некоторые ключевые вопросы, связанные с бесланской трагедией. Однако свое отношение к докладу комиссии комитет выразит только после того, как ознакомится с полным его текстом. В Беслане тем временем продолжился суд над милиционерами, которые обвиняются в преступной халатности в связи с захватом заложников в школе номер 1. Передает северокавказский корреспондент Радио Свободы Юрий Багров.
Небольшая комната, которая является офисом комитета матери Беслана, едва вмещала всех желающих посмотреть новости о промежуточном докладе, подготовленном председателем парламентской комиссии по расследованию обстоятельств теракта Александром Торшиным. «Я удивлена», — произнесла одна из женщин, — «что он не побоялся сказать об отсутствии координации между силовыми ведомствами в дни теракта. Несколько человек ее поддержали. Но ведь он не сказал ничего нового, того, чего вы не слышали уже в суде», — воскликнула Марина Пак, одна из активистов комитета. Впрочем, официальные комментарии давала руководитель организации «Матери Беслана» Сусана Дудиева.
То, что сейчас вот мы услышали, вот мы все вместе прослушивали, то, что на самом деле нет заключения экспертиз, это очень важно, потому что прокуратура ссылается на заключение экспертиз. По-видимому, всю ответственность прокуратура решила возложить, уже снять себя и переложить на экспертов ситуационной экспертизы. То, что озвучил Торшин, то, что о количестве заложников, ну, об этом уже самого начала знает весь мир, что количество заложников было занижено, и то, что руководители государства озвучивали одно и то же число 354, то, что он назвал это в докладе за этот период, что комиссия вела расследование, уже должны были разобраться, кто должен нести ответственность. Нужно было конкретно называть, кто в чем не сработал, чьи приказы способствовали тому, что жизнь заложников была под большей угрозой, и тому, что здоровью и жизни заложников угрожала опасность. За это тоже есть конкретные виновные.
Обсуждая доклад между собой, женщины отметили некоторые разногласия между данными Александра Торшина и официальным следствием, проводимым Генпрокуратурой. Александр Торшин, указав на слабую координацию силовых ведомств, фактически поставил под сомнение выводы ситуационной экспертизы, признавшей работу штаба по спасению заложников удовлетворительной. Но женщины подчеркивали, что свое отношение к докладу они выскажут после того, как ознакомятся с полным текстом документа. Сегодня в Беслане состоялся еще один судебный процесс. На скамье подсудимых руководитель правобережного отдела внутренних дел Мирослав Айдаров и двое его заместителей. Они обвиняются по статье «Преступная халатность». Это второй судебный процесс в рамках уголовного дела по теракту в Беслане. Предварительные слушания были объявлены закрытыми. О сегодняшнем заседании лидер комитета матери Беслана Сусана Дудиева.
Мы будем настаивать на том, чтобы каждый получил в меру своей вины. Мы не допускаем, чтобы обвиняемые по делу райотдела милиции Правобережного района несли всю ответственность за случившийся теракт. Они должны нести ответственность за халатность, за то, что не были выставлены посты, не были задействованы все мероприятия, которые должны были быть задействованы по тем телеграммам и шифровкам, которые шли. За эту халатность они должны нести ответственность. Им не должна вменяться гибель в пожаре, гибель от взрывов, от танков, от огнеметов 330 человек. За это должны нести ответственность другие люди. Мы считаем, что это должны нести ответственность члены оперативного штаба.
Говорила Сусана Дудиева, председатель комитета матери Беслана. Выйдя из зала суда, женщины сказали журналистам, что не помнят, чтобы их приглашали на предварительные слушания по делу Нурпаши Кулаева, единственного выжившего, по версии официального следствия, террориста, участвовавшего в захвате Бесланской школы. «Таким образом, были нарушены наши права», — заявила Элла Кисаева, лидер общественной организации «Голос Беслана». Она считает, что на скамье подсудимых вместе с милиционерами должны находиться и сотрудники федеральной службы безопасности.
Дело по бесланским милиционерам, как и Айдаров, и Муртазов, и Дреев, это не полный список тех, которые должны были привлечь. И на суде Кулаева я об этом неоднократно говорила, что здесь не хватает человека, который был ответственен за безопасность Правобережного района, Гайденко. Я об этом говорила, буду говорить и будем ходатайствовать, что его нужно привлекать точно так же.
Олег Гайденко, о котором говорит Элла Кисаева, в дни Бесланской трагедии возглавлял отдел ФСБ Правобережного района Северной Осетии. В Верховном суде республики пострадавшие неоднократно заявляли о его вызове на слушание в качестве свидетеля. Судья Тамерлан Агузаров эти ходатайства отклоняет. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня среда, 28 декабря. У микрофона Андрей Шароградский. И сейчас вновь о теме, которая в последние недели практически ежедневно присутствует в наших информационных выпусках. Единственным результатом продолжающихся все это время российско-украинских переговоров о ценах на газ стало резкое обострение отношений между Москвой и Киевом. Стороны делают все более жесткие заявления в адрес друг друга. Становится все более очевидно, что договоренность может быть достигнута только на самом высоком уровне. Передает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Несостоявшийся накануне телефонный разговор президентов Украины и России, неочередной раунд переговоров правительственных делегаций, похоже, так и не позволили Киеву и Москве сблизить свои позиции по газовой проблеме. С приближением 1 января, когда «Газпром» грозит Украине прекратить подачу газа, из уст украинского премьера продолжают звучать громкие заявления. На прошлой неделе Юрий Ехануров не исключил обращение Киева в Международный арбитражный суд в Стокгольме. А два дня назад глава кабинета дал понять, что в случае провала переговоров с Россией, Украина по-прежнему будет отбирать 15% российского газа, который транспортируется через ее территорию в страны Европы. Такая бартерная схема предусмотрена действующим долгосрочным контрактом с российской стороной. Реакция Москвы была незамедлительной. Пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что в этом случае Украина будет воровать российский газ.
Заявления, которые сегодня звучат, это заявление о том, что Украина будет брать газ, который предназначен и принадлежит европейским потребителям. Это фактически означает то самое воровство газа.
Газовый конфликт между двумя странами продолжается уже третью неделю. И президент Ющенко и его окружение в требовании России повысить цену на свой газ почти в 5 раз усматривают политические мотивы, говорит лидер парламентской фракции «Наша Украина» Николай Мартыненко.
К большому сожалению, то, что мы видим в газовом вопросе, это не вопрос бизнеса, это вопрос политики. Много говорим о дружбе между русским и украинским народом. Вы знаете, эта дружба будет всегда и вечна. Главное, политикам этому не мешать. Сейчас надо садиться за стол переговоров, принимать взвешенные решения с экономической точки зрения, в энергетической сфере, уходить от политической риторики.
Украинские власти продолжают настаивать на постепенном повышении стоимости газа и сейчас предлагают вместо 50 – $80 за 1000 кубометров. Соответственно, в такой же пропорции до $1.75 за 100 километров, по мнению Киева, должен возрасти и тариф на транзит российского газа через Украину. Эксперты сомневаются, что Россия согласится с таким предложением. Украинская оппозиция тем временем критикует власти за неспособность договориться с Кремлем. Экс-премьер и лидер предвыборного блока Юлия Тимошенко предложила президенту Ющенко себя в качестве главного переговорщика. Спустя день после закрытия уголовного дела против Тимошенко в России, бывший премьер призвала украинское руководство занять жесткую позицию относительно поставок газа. Она предлагает не подписывать никаких документов с Россией. По действующему контракту у нас заложен баланс до 2009 года, согласно которому мы должны получать газ по $50. И тот, кто поставит свою подпись под документом о более высокой цене, придаст национальные интересы Украины, заявила Тимошенко. С громким заявлением выступил в Донецке и Виктор Янукович. По его мнению, отказываясь урегулировать газовую проблему с Россией, украинское руководство сознательно дестабилизирует политическую ситуацию в стране.
Мы считаем, что власть это делает с той целью, чтобы сорвать введение политической реформы и сорвать парламентские выборы, выборы в местный совет. Для этого власть готовит один из вариантов – это введение чрезвычайной ситуации.
Вместе с тем в партии регионов считают, говорит заместитель Януковича Владимир Рыбак, что решить газовую проблему сейчас могут только президенты.
Мы видим выход один, только лишь чтобы встретились два президента и рассмотрели эти вопросы. Рыночные цены, мировые цены. Значит, надо все сегодня утрясти. Нельзя сегодня в этой ситуации продолжать, чтобы второстепенные лица вели эти переговоры.
Владимир Путин и Виктор Ющенко могут встретиться на инаугурации президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 11 января в Астане. И, очевидно, до этого времени каких-либо подвижек в решении газовой проблемы ожидать не стоит. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 28 декабря. До конца часа разговор на следующие темы. Правозащитная организация Human Rights Watch считает неприемлемым принятый в России закон о неправительственных некоммерческих организациях. Российские моряки, проведшие 2 года в заключении в Нигерии, вернулись на родину и будут требовать компенсации у нанявшей их греческой компании. Феномен Есенина в современной России 80 лет спустя после смерти великого поэта. Программу продолжим через 2 минуты после краткой сводки последних известий.
Вы слушаете Радио Свободы. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Парламентская комиссия по расследованию обстоятельств теракта в Беслане огласила предварительные результаты работы. Глава комиссии Александр Торшин заявил, что во время штурма бесланской школы был допущен ряд просчетов и недостатков. Точную информацию о числе заложников должностные лица сутки скрывали. Международная организация Human Rights Watch назвала катастрофическим для защиты прав человека в России новый законопроект, предусматривающий усиление госконтроля за неправительственными организациями. Юрий Ханнуров считает неприемлемой для Украины предложенную «Газпромом» цену за газ и обвиняет Россию в экономическом давлении. С начала января на Украине цены на газ для населения поднимаются на четверть. В Йемене похищены бывший замминистра иностранных дел Германии, его жена и трое детей. В Багдаде группа заключенных попыталась бежать из особо охраняемой тюрьмы. В перестрелке погибли по меньшей мере 9 человек. Израильские военные объявили о создании на севере сектора Газа новой зоны безопасности, чтобы не дать возможности палестинским боевикам продолжать ракетные обстрелы израильской территории. Верховный суд Кабардино-Балкарии огласил приговор трем участникам нападения на управление госнаркоконтроля в Нальчике год назад. Все приговорены к длительным срокам лишения свободы до 14,5 лет и штрафу по 500 тысяч рублей. Генпрокуратура России обжаловала решение военного суда, признавшего незаконным преследование полковника Павла Поповских. Он обвинялся в убийстве журналиста Дмитрия Холодова. Крейг Дженнис, советник ООН при Иракской избирательной комиссии, не считает необходимым проводить повторные парламентские выборы в Ираке. По его мнению, организация выборов 15 декабря была прозрачной и заслуживающей доверия.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 28 декабря. У микрофона Андрей Шароградский. Международные правозащитники продолжают критиковать новый российский закон о неправительственных организациях, одобренный накануне Советом Федерации России. Организация Human Rights Watch назвала законопроект беспрецедентной атакой на правозащитников и призывает западных лидеров обсудить проблему в рамках «Большой восьмерки». Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Вашингтоне Алану Давыдову.
Международная независимая правозащитная организация Human Rights Watch со штаб-квартиры в Нью-Йорке сегодня выступила с заявлением по поводу ожидаемого подписания президентом России Владимиром Путиным законопроекта, ужесточающего контроль за деятельностью общественных и неправительственных организаций в стране. В заявлении говорится, что внесенные поправки существенно не изменили ожидаемое от этого спорного документа крайне отрицательное воздействие на российские правозащитные организации и все еще могут привести к закрытию филиалов иностранных правозащитных групп. Как сообщает Human Rights Watch, она настаивает на том, чтобы лидеры «Большой восьмерки», в которой Россия начнет председательствовать с 1 января 2006 года, поставили упомянутый законопроект в центр внимания на предстоящих саммитах и других встречах. Холли Картнер, исполнительный директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии, называет российский законопроект об НПО беспрецедентным покушением на деятельность правозащитных групп, которое неминуемо подорвет права всех россиян. Российские правительственные чиновники наделяются правом беспрецедентного уровня решать по своему усмотрению, какие проекты НПО или даже части этих проектов соответствуют российским национальным интересам, говорится в заявлении Международной правозащитной организации. Вчера в авторитетной американской газете New York Times была помещена редакционная статья, посвященная изменению российского законодательства об НПО. Газета признает, что утвержденный российскими парламентариями вариант законопроекта лучше первоначального, ибо под давлением Запада Путин снял положение о регистрации иностранных организаций как сугубо российских групп. Но им все же придется периодически доказывать, что их деятельность не противоречит российским национальным и общественным интересам, а также безопасности России. New York Times считает, что этого будет будет достаточно для того, чтобы все неофициальные группы оставались постоянно уязвимыми перед прихотями Кремля. Что касается американских официальных представителей, то они предпочитают не давать жестких формальных комментариев по поводу российского законопроекта об НПО. На последнем брифинге в Государственном департаменте США пресс-секретарь Госдепа Шон Маккормак сказал, что законопроект нуждается в изучении. Мы беседовали с российскими представителями об этом законопроекте и выражали им свою озабоченность. Мне известно, что прошел ряд поправок, предложенных президентом Путиным, и мы собираемся поближе ознакомиться с законопроектом. Как только мы окончательно проанализируем его, мы вернемся к этому разговору. Я бы воздержался от окончательных суждений до тех пор, пока мы глубоко не проанализируем документ, сказал представитель Госдепартамента. В своем декабрьском интервью радиостанции «Эхо Москвы» заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Николас Бернс на вопрос о том, будет ли принятие законопроекта об НПО России увязываться американской администрации со вступлением России во Всемирную торговую организацию, ответил так: «Мы уважаем право российского правительства и Думы, их суверенное право принимать законы, и поэтому мы не будем выступать с какими-то угрозами, говорить о каких-то негативных последствиях. У нас хорошие отношения с Россией, мы хотим сохранить их такими и надеемся, что эти дебаты будут конструктивными». Конец цитаты. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
О том, насколько оправдано возмущение международных правозащитников, наш московский корреспондент Марьяна Тарачешникова побеседовала с членом экспертного совета, проверявшего законопроект о неправительственных организациях, адвокатом Игорем Пастуховым.
Действительно ли последствия принятия этого закона можно называть катастрофическими для защиты прав человека в России?
Проблема в том, что он содержит часто очень, во-первых, размытые формулировки, позволяющие преследовать организацию. И, во-вторых, вводит наказание организации за непредставление информации о получении иностранных денег сразу же разрешение обращаться в суд за ликвидацией такой организации.
Игорь Николаевич, а вы можете привести примеры вот таких неточных формулировок?
Самые яркие, пожалуй, касающиеся регистрации иностранных представительств. Пример применения в законе формулировок, которые не имеют законного определения, соответственно, могут чиновниками, которые его будут применять, восприниматься даже непонятно до какой степени широко. Если цели и задачи филиала создают угрозу суверенитету, политической независимости, территориальной неприкосновенности, национальному единству и самобытности, культурному наследию, национальным интересам России. Причем фраза взята из декларации ООН о борьбе с интервенцией и вмешательством во внутренние дела государств. То есть фраза может быть на политическом уровне, она безусловно верная, но включать ее в национальное законодательство, позволяя чиновнику определять, а вот национальной самобытности противоречит уставные задачи организации или нет, по нашему мнению, это абсолютно недопустимо. Это нарушение одного из главных принципов законности. Закон должен быть определенный. Неопределенность закона влечет сложности в правоприменении и возможность злоупотребления законом, возможность самоуправства со стороны чиновников. Потом, соответственно, на организации возлагается обязанность подготовки массы документов отчетных. Она должна Федеральную службу регистрационную передавать отчетность о достижении своих уставных задач, о использовании финансовых средств и то, как они при использовании работают на достижение этих задач. Отдельно расходование средств, полученных из-за рубежа. А те, кто дает средства, должны сообщить регистрационной службе, на какие программы они дают эти средства. Вопрос серьезнейшего вмешательства государства в автономию некоммерческих организаций. Причем в заключении президента речь ставилась о том, что необходимо предотвратить финансирование незаконной политической деятельности из-за рубежа, поскольку это подрывает государственные основы нашей страны. Задача-то правильная, но в действительности то, как закон ее реализовал, получается, что для того, чтобы поймать нескольких злоупотребляющих, мы устанавливаем очень сложную систему отчетности и надзора за всеми организациями, которых у нас, по крайней мере, больше 400 тысяч. То есть, чтобы поймать одну нечистую овцу, что называется, все стадо погоним дальней дорогой. При этом, это, опять же, наша претензия к тексту закона. Он не формулирует, что же такое, собственно, ненормальная политическая деятельность. В таком массивном потоке выловить признаки не очень четкие того, чего они, собственно, ищут, у них фактической возможности не будет. Самое-то интересное, что даже если их найти, закон ничего не говорит о том, что с ними надо сделать. Единственный запрет, который в законе появился, это о том, что регистрационная служба может запретить представительству иностранного лица расходовать деньги на финансирование российских юридических лиц. если цели такого финансирования покажутся регистрационной службе неправильными. То есть это совершенно ничем не ограниченное вмешательство в текущую деятельность организации.
Это было мнение адвоката Игоря Пастухова. Вопросы ему задавала моя коллега, корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 28 декабря. Российские моряки, освобожденные из нигерийской тюрьмы, сегодня прилетели в Москву. Но последняя точка в этой долгой истории пока не поставлена. Моряки намерены добиваться выплаты им зарплаты за время, проведенное в заключении. Сразу после прибытия в Москву они собрали пресс-конференцию, на которой побывал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
12 российских моряков, членов экипажа танкера «Африкан Прайд», прилетели из Нигерии в Москву с пересадкой в Лондоне. На пресс-конференции они вспоминали об условиях, в которых им пришлось провести больше 2 лет, и благодарили всех за оказанную помощь в освобождении. Говорит капитан судна Валерий Пахомов.
Условия, ежели выразить их одним словом, плохие. Когда поселили нас в тюрьме строгого режима Кирикири, условия были, очень мягко выражаясь, плохими. Я хочу от своего имени, от имени экипажа, поблагодарить всех, кто принимал участие в нашем освобождении. Это жены, мамы, матери и родственники, которые начали голодовку, этим самым привлекли внимание профсоюза, Министерства иностранных дел, посольства в Нигерии и особенную благодарность послу доброй воли ЮНЕСКО Ара Аршавировичу Абрамян.
Принимавший непосредственное участие в освобождении российских моряков посол доброй воли ЮНЕСКО Ара Абрамян добавил:
Россия доказала, что она есть. Россия не за то, что бросили российских моряков. Она делала сколько мог. И то, что я тоже стал заниматься, заметьте, это первая история, что государство обращается к частному лицу. Я тоже представлял Россию. Когда я разговаривал с президентом Нигерии, я представлял Россию. И я гордо был, уверенно был, что наших моряков, наших соотечественников, они должны освободить.
Капитан судна Валерий Пахомов подтвердил, что моряки намерены предъявить иск к греческой судоходной компании, которой принадлежал танкер. Члены экипажа не получили зарплату за 15 месяцев. По словам капитана, речь идет примерно о 120 тысячах долларов. Напомню, что танкер «Африкан Прайд», в команду которого входили 12 российских моряков, был задержан патрульным катером Нигерии 8 октября 2003 года. На борту, по информации нигерийских властей, была обнаружена сырая нефть. Экипаж танкера по обвинению в контрабанде был арестован, и россияне оказались в тюрьме строгого режима. Официальное обвинение морякам было предъявлено спустя 5 месяцев после задержания, в марте 2004-го. Окончательное решение об освобождении россиян нигерийский суд принял 14 декабря. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». 28 декабря исполнилось 80 лет со дня смерти поэта Сергея Есенина. Напомню, что уходящий 2005 год – это и год 110-летия со дня рождения поэта. Интерес не столько к творчеству, сколько к личности Есенина. В России сейчас необыкновенно велик. Это стало особенно очевидно после недавнего показа телесериала «Есенин». Что такое Есенин для русской культуры? Об этом с историком русской и западноевропейской литературы, председателем Петербургского пен-клуба Константином Азадовским беседует моя коллега Татьяна Вольская.
Константин Маркович, понятно, что сегодня в рамках короткого разговора нет смысла говорить о Есенине поэте. Кроме того, об этом все сказано. Давайте поговорим о том, почему Есенин стал в России культовой фигурой, интерес которой не только не гаснет, но, можно сказать, полыхает. Что такое легенда о Есенине?
Мне кажется, что Есенин в последние годы взял на себя ту миссию, которую должен был занять какой-то крупный поэт или деятель нашей страны. И если бы эта легенда не возникла, ее нужно было бы выдумать. Вот почему. Когда распался Советский Союз, на место тоталитарного режима пришли то, что принято называть гласностью демократии и так далее, то встал перед нашими соотечественниками со всей остротой вопрос, а что же произошло с нашей страной? А что с нами сделали? То, что с нами что-то сделали, что-то страшное, чудовищное, что над нами надругались, что пытались уничтожить, это неистребимо в народной памяти. Разобраться в этой сложной, действительно трагической ситуации могут далеко не все. Есенин, нежный отрок, этот рязанский юноша, этот любимый молодежью, юношами, девушками, любимым народом, очень многое в поэзии Есенина, в его противоречивой, щемящей поэзии действительно рождает отзвук. Многое в его характере, в его личности есть такого, что не может не вызвать какого-то ответного чувства. Тут все так вот сошлось. Ему была историей русской навязана роль этой жертвы, агнца, которого палачи нашей страны принесли на алтарь своих злодейских замыслов. Вот она, та самая кровь, которая пролилась, понимаете? Вот как Христос взял на себя все грехи человечества, так Есенин персонифицировал эту российскую трагедию.
Наверное, отсюда эти догадки, а не убили ли Есенина?
Тут дело не в самом Есенине. Тут дело в том, кто стоит за этим убийством и кто является жертвой. Жертвой является русский, крестьянский, что очень важно, сын. В какой степени Есенин был крестьянином, это опять-таки отдельный вопрос, не будем об этом. Но сын этой крестьянской, патриархальной, то есть истинной, подлинной России, этот прекрасный отрок, это с одной стороны, и с другой стороны те самые враги нашей страны, палачи, ее губители. Да, конечно, и создатели телесериала, они прежде всего видят убийцы Есенина в руководителях советского государства. Это абсолютно неверно. К смерти Есенина они и Богу никакого отношения не имеют. Но в такой искаженной форме это сознание народное отражает какой-то истинный срез нашей трагедии действительно в этой части мифа. Но с другой стороны, тут присоединяется очень важный для последних как раз десятилетий нашей жизни момент национальный. Если русские люди были так унижены, так растоптаны, не могли же сами русские это сделать со своими людьми? Это должны были сделать инородцы. И вот они, эти инородцы, в этом телесериале предстают они перед нами. Вот кто взял, оказывается, власть в России. Вот кто стал издеваться над этим здоровым телом русской культуры, поэзии, над лучшими ее представителями, над этой русской красотой, какую воплощает с собой Есенин. Это отражает, на мой взгляд, ту более общую идейную, идеологическую ситуацию нашего времени, которая вся завязана на этой национальной теме. Союз распался, и коммунистическая идея рухнула так, что мы на другой день и забыли и про Маркса, и про Ленина, и про первоисточников. Зато во весь рост поднялись сразу же такие явления, как Карабах, как Сумгаит, как Чечня, которая продолжается по сей день, как ислам, православие.
Вы хотите сказать, что это отношение к Есенину, это такое заостренное выражение, в общем, глубинного, но очень сильного желания, в общем, снять с себя ответственность за трагедию, которая произошла. Не мы сами над собой надругались, большевики не мы, да, а кто-то другой.
Этот аспект здесь тоже присутствует. Но главное все-таки в том, чтобы показать пальцем на убийц. Вот они, вот какого они роду племени. И это отражает конкретную политическую ситуацию сегодняшнего дня. Это очень политизированная история, мне кажется, вот с этой легендой об Есенине. Это и преломление нашей национальной трагедии, но и преломление сегодняшней политической ситуации.
Вот вы обронили фразу, что обрушился Маркс. Задолго до вас Василий Васильевич Розанов сказал, как вы помните, что Россия слиняла в два дня, все рушится, а Есенин остался на обломках.
Наряду с Есениным остались еще очень многие, но далеко не все они превратились в такую творимую или на наших глазах легенду, как Есенин. Именно ему пришлось, несчастному действительно, о котором можно только с грустью вспомнить, с грустью, любовью. Ни Бальмонт, ни Брюсов, ни Блок. А вот Есенин в этой новой ситуации, он вдруг стал выполнять такую совершенно несвойственную ему роль национального агнца. История творит свои образы, свои легенды. Вот та самая национальная идея, о которой так много говорится, она прошла через Есенина, а через других не прошла.
Это был председатель Петербургского пен-клуба, историк литературы Константин Азадовский. С ним беседовала моя коллега Татьяна Вольская. Разговор о феномене Сергея Есенина в русской культуре продолжит беседа моих коллег, историка Кирилла Кобрина и писателя Петра Валя.
Петр, мы наблюдаем сейчас второе, кажется, пришествие моды на Есенина в Советском Союзе в 60-е и 70-е годы. Во многих квартирах, я не буду говорить во всех, обязательно стоял портрет Есенина с трубочкой, либо выжженный на дереве, либо фотография, либо рисунок на фоне березок каких-то таких неотчетливо русских. Сейчас сериал «Есенин» уже очевидно стал поп-фигурой в постсоветской культуре и в массовом сознании. Есть ли разница между Есениным советским 60-х и нынешним?
Я думаю, есть. И в обоих случаях это реакция на что-то. Сейчас попробуем понять, на что. 60-е, в первую очередь, для советского человека это открытие Запада. Тогда распахнулись ворота после долгих сталинских и предыдущих лет. Хрущев стал дружить с Америкой и Западом вообще. И советский человек, наконец, что-то такое узнал, веющее оттуда. И в каждой квартире, обратите внимание, обязательно висел портрет Хемингуэя в свитере. Вот Есенин стал своего рода, как мне кажется, ответом на Хемингуэя. То есть это была реакция на повальное шестидесятническое западничество. Этому следовало что-то противопоставить. Сейчас совершенно другое дело, но это опять реакция. И опять в известной мере на вот это самое тоже западничество. Как говорят критики этого, захлёст западной культуры. Обратите внимание, интересную штуку. 52% по недавним опросам российских людей считают себя европейцами. При этом 67% считают влияние западной культуры пагубным. Вроде бы потрясающий парадокс, да? Но, то есть мы хотим быть европейцами, но такими вот особенными европейцами, да? У нас тоже должно быть нечто свое, противопоставленное западной культуре. Западная культура понимается, разумеется, в самых примитивных образцах. То есть это то, что называется B-movies, второразрядные американские фильмы, латиноамериканские сериалы. А вот у нас есть и свое. Вот отсюда и появилась мода на телесериалы по русской классике и снова воскрешение Есенина, которого, обратите внимание, чего совершенно не было в 60-е и 70-е годы, Есенина в новом телесериале, поставленном по книге отца исполнителя главной роли Сергея Безрукова, Виталия Безрукова, Есенина убивают евреи. Ничего подобного в 60-е и 70-е годы не было.
То есть мы не можем сказать, что нынешний Есенин стал неким русским ответом на Джима Моррисона или Курта Кобейна?
Нет, ни в коем случае. Он стал ответом, повторяю, на венесуэльский телесериал и какой-нибудь заштатный американский боевик, который в Штатах-то на экраны не вышел, а существует только в качестве видео.
Это была беседа моих коллег Петра Вали и Кирилла Кобрина. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в российской печати. Накануне советник президента по экономическим вопросам Андрей Илларионов объявил о своем уходе в отставку. С обзором публикаций на эту тему мой коллега Владимир Бабурин.
В либеральной ширме президент России уже не нуждается, а немым либералом в Кремле Илларионов быть не желает. Это публикация в «Коммерсанте». Поскольку аппарат советников президента не включен в вертикаль власти и в вопросах изложения своих мыслей все решения замкнуты непосредственно на Владимира Путина, то очевидно, что указание не высказывать своего мнения по каким-то вопросам советник получил именно от президента. «Коммерсант» напоминает, что в последнем выступлении Андрей Илларионов впервые затронул непосредственные коммерческие интересы окружения Владимира Путина, заявив, что руководство госкомпаний действует в негосударственных интересах. По данным «Коммерсанта», которые господин Илларионов отказался обсуждать, в сфере интересов советника в последние месяцы были поглощение «Газпромом» Сибнефти и перспективы газового конфликта России и Украины. Комментарии к отставке советника президента вчера напоминали скорее поздравления Илларионова, нежели его осуждение. Так, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков заявил, что удивлен лишь тем, что это событие произошло так поздно. Вице-президент РСПП Игорь Юргенс сказал, что, возможно, наступил момент, когда его комментарии больше не нужны. Публикация в газете «Время новостей» называется «Антисоветчик». Это издание напоминает, что Андрей Илларионов в очень жестких выражениях начал критиковать экономическую политику властей давно, практически сразу после старта атаки на ЮКОС в середине 2003 года. Но в отставку все никак не уходил. Накануне он так прокомментировал свое решение. «До тех пор, пока была возможность хоть что-то делать, включая говорить, я считал важным оставаться здесь. Теперь, полагают Илларионов, такой возможности у него нет». Он привел основные причины отставки. Первая – невозможность свободного развития российской экономики. За 6 лет ситуация радикально изменилась. «Возможности проведения политики экономической свободы в России нет», сказал советник президента, уже бывший. По его словам, это окончательно стало ясно в последние 2 года. Илларионов пояснил, что должность давала ему определенную возможность сопротивляться наступлению государственного интервенционализма. Но в последний год стало ясно, что изменилась сама модель, и возможность воздействия на экономическую политику оказалась ликвидирована. Еще одна причина – изменение политического режима. Одно дело работать в частично свободной стране, как это было некоторое время назад, а другое – когда политический режим изменился, и страна перестала быть политически свободной. Ведомости, называя Илларионова штатным кремлевским оппозиционером, отмечают, что он, пожалуй, единственный сотрудник администрации Путина, позиция которого часто и резко расходилась с официальной линией. Вопреки мнению Кремля, советник выступал категорически против присоединения к Киотскому протоколу, также резко осудил арест бывшего совладельца ЮКОСа Михаила Ходорковского, хотя Путин требовал прекратить истерику. Рыночную по Путину сделку по продажу Юганскнефтегаза Илларионов объявил аферой года, а боровшиеся за этот актив «Газпром» и «Роснефть» он сравнил с наперсточниками, хотя советы директоров этих компаний возглавляли его начальники. Удивительно, что раньше не уволили. Делают вывод новые известия. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы 28 декабря известный французский актер Мишель Пикали, отметивший свое 80-летие. Мишель Пикали родился в 1925 году в Париже в семье музыкантов, стал играть в театре с 1945 года, 10 лет спустя впервые снялся в кино, исполнил роли более чем в 150 кинофильмах, в том числе таких известных режиссеров, как Луис Бунюэль, Жан-Люк Годар, Клод Шаброль. Он лауреат многих престижных кинопремий, в том числе Каннского в 1979 и Берлинского в 1982 годах кинофестивалей как лучший актер. Автор биографической книги «Диалоги эгоиста», вышедшей в 1976 году. Человека дня Радио Свободы Мишеля Пикали представляет наш корреспондент во Франции Семен Мирский.
Священный монстр, монстр сакре. Так французы называют артистов класса Мишеля Пикали. И эти слова сами по себе означают, что для такого актера не подходит ни одна из принятых категорий – большой, великий и так далее. Но когда видишь такого вот монстра на киноэкране, а еще лучше – на театральной сцене, мне в этом случае сильно повезло. Помню, это была пьеса «Марево». То сомнения быть не может. Натуральный монстр, которому по плечу все – комедия, трагедия, а еще лучше – трагикомедия, чему пример – фильм итальянского режиссера Марко Феррери «Большая жратва», где Пикали играл с актерами того же калибра, что и он сам, Марчелло Мастрояни и Филиппом Нуаре. Поистине великие актеры в великом фильме. Но все-таки пропуском в вечность для Мишеля Пикали станут 6 фильмов испанца Луиса Бюнюэля, в числе которых «Млечный путь», «Дневник горничной» и «Скромное очарование буржуазии». Но вот что поразительно. Сыграв десятки ролей в фильмах самых великих, самых знаменитых режиссеров, таких как Ален Рене, Жак Деми, Луи Маль, Марко Белокио, Клод Шаброль, Мишель Пикали, на протяжении всей своей карьеры, то есть в течение почти 60 лет, играл в фильмах и театральных постановках дебютантов, не ставя никаких условий, кроме одного. Дебютанты должны быть талантливы, а ему должно быть интересно. Пройдя первые 8 десятилетий своей жизни, Мишель Пикали с этого пути не сворачивает. Как сказал Борис Пастернак, талант – единственная новость, которая всегда нова.
Человека дня Радио Свободы Мишеля Пикали представил наш корреспондент во Франции Семен Мирский. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 28 декабря. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после этого выпуска «Европейский час» радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Выпуск, как всегда, разнообразный и интересный. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». А я прощаюсь уже до января. Всего доброго. С Новым годом.
Власть боится любой, даже самой маленькой альтернативной информации.
Заявления, которые сегодня звучат, это фактически означает то самое воровство газа.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В ходе стычек с полицией уже погиб один заключенный.
Наши партии призывают к созданию единого Ирака от севера до юга.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org